Артем Март. Пограничник. Том 12. Меж двух огней. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Первым я заметил Алясиха. Когда мы спустя несколько минут головокружительной погони по опасному и каменистому склону добрались почти до самого подножия возвышенности, на которой покоился кабаний клык, я увидел наемника. Его грязно-серая рубаха мелькнула в полумраке сумерек, скрылась за большим в человеческий рост булыжником.
«Вон он, сукин кот, далеко не ушел!» — обрадовался бычка, размазывая пот и кровь по лицу.
«За мной!» — скомандовал я. Не пробежали мы и 20 шагов, как вышли к каменным ступеням, неудобной тропе, на которой тут и там под влиянием горных дождей образовались ямы-вымойны. Алясих стоял внизу. «Стой!» — крикнул я, вскинув автомат. Алясих не отреагировал. Вернее, отреагировал далеко не сразу. Он обернулся, но прежде я увидел, почему реакция пакистанца оказалась такой заторможенной. Меж камней у подножия невысокой скалы, оголенными ребрами, вырывавшиеся из тела холма, появились душманы. 6 или 7 боевиков пригнули голову, увидев нас. Потом повскидывали разномастное оружие. Кто-то из них оказался вооружен старой винтовкой, кто-то — автоматом Калашникова. В руках одного я заметил старинный ППШ. Я почувствовал, как адреналин холодным потоком расходится по телу, как от силы хвата сводит пальцы на цевье автомата, как начинает дрожать готовый к рывку мускулы в момент невероятного напряжения. Время на миг будто бы замедлило свой бег, потекло, словно являясь вязкой, сковывающей движение окружающих субстанций. Мне не было нужды выкрикивать приказы. Звяга с бычкой сами среагировали почти мгновенно. Один из них прыгнул за ближайший валун, другой, стоило ему заметить духа, вкинулся под куст желтоватого шиповника. Я же залег почти там же, где стоял, в неглубокую вымоину у края тропы. Почти сразу завязалась стрельба. Первым застрочил автомат Звягинцева, следом ухнула винтовка грузного, волосатого, словно медведь, душмана. Алясих упал. Дух застрелил его на месте, а потом, передергивая затвор винтовки, нацелил ее ствол в нашу сторону. Я выстрелил быстрее, отправил короткую очередь прямо в духа поразившего Алясиха. Я увидел, как на его груди и животе дернулась одежда, как там, куда вошли пули, вспучился его шерстяной чепан. Душман немедленно согнулся, скрючился, рухнул на землю лицом вниз, замер, лежа полубоком. К этому моменту остальные духи уже прыснули по укрытиям. В серости, все крепчающих сумерах, заиграли дульные вспышки. Ситуация была непростой. С одной стороны, мы заняли позицию на господствующей высоте, с другой — враг превосходил нас числом почти в половину, даже несмотря на первые потери. И тем не менее, даже при таком раскладе сил я видел место для маневра. Главным было не это, не бой с внезапным врагом, не численный перевес противника и наше неудобное положение. Главным было то, что душман только что застрелил Алясиха. Теперь мне придется отказаться от старого плана действий и придумать другой путь, как вызволить товарища. Но то, что я смогу вырвать Алима из лап врага, не вызывало у меня сомнений. Но и поле боя нельзя было оставлять без внимания. Если бездействовать, противник, имея преимущество в плотности огня, пристреляется, прижмет нас и сможет закидать гранатами. Нужно было действовать. «Гранаты, готовь!» — крикнул я, отправив по вспышке длинную очередь. Под грохот рвущихся где-то за нами мин и сухой, сливавшийся в единый гул стрекот автоматического оружия, я полез в подсумок и извлек гранату F1. «Прикрывай, я метаю!» Бычка разразился длинной беспорядочной очередью из-под своего куста. Краем глаза я видел, как его поставленный на магазин автомат буквально пляшет в руках пограничника. Звягинцев уже принялся отправлять врагу частые, но короткие очереди, постоянно перебирая укрытие противника. Пули свистели над головой. С глухими хлопками впивались пологие спуски естественных ступеней, щелкали о камни, выбивая серые в сумерках, но все еще видимые глазу осколки камня. Разжав усики, я выдернул чеку, быстрым четким движением поменял положение тела, оказался на боку, а потом бросил гранату в хаотично растущие валуны, за которыми прятались душманы. Не успел я вернуться в стрелковую позу и взять автомат на изготовку, как грохнуло. Большинство душманов успели спрятаться, но один, пораженный осколком прямо за укрытием, потерял равновесие и вывалился на тропу. Бычка немедленно прикончил его длинной последовательностью одиночных выстрелов. «Готов! Граната!» — заорал Звяга. «Прикрыть Звягинцева!» — закричал я, потом просто приопустил голову и зажал спуск. Автомат принялся колотить меня в плечо, выплевывая патрон за патроном, куда придется. Бычка подключился почти сразу. Казалось, наш автомат работает почти синхронно, прикрывая Звягинцева. Не прошло и 5 секунд, как грохнуло во второй раз. «Устой!» — заорал я. «Бычка, не высовывайся!» Я принялся быстрыми отточенными движениями менять магазин. «Давай!» В этот раз в унисон заговорили наши со Звягинцевым автоматы. Бычка бросил гранату. Бросил, надо сказать, удачно. Грохнуло прямо за одним из укрытий. Автомат душмана, что сидел за высоким, в 2/3 человеческого роста валуном, замолчал навсегда. Мы сравняли счет. Остались на равных с духами. Появился шанс, что события пойдут благоприятным образом. Перестрелка закончится, а мы и духи просто отступим с позиции. Но, как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. А худшее случается чаще всего. К противнику подоспело подкрепление. Еще 5 или 6 человек, возникших то тут, то там, принялись занимать позиции в камнях. Двое выскочили из-за скалы, еще пара из расщелины по мою левую руку. Последний, казалось, и вовсе возник из-под земли. Должно быть, двигался ползком.
«Угодло! Откуда они только берутся?»
— закричал Бычка, хлопая по врагу одиночными.
«Бьешь, бьешь, а их меньше не становится!»
Бычкин автомат щелкнул в холостую, и тот, ругаясь матом, принялся перезаряжаться. А тем временем плотность вражеского огня росла. Пули принялись ложиться в опасной близости от наших позиций. А о том, чтобы поднять голову, не могло быть и речи. «Дымы!» — закричал я. «Дымы к бою! Будем отходить!» «Есть!» — машинально заорал Звяга и достал из-под сумка тубус дымовой шашки. Бычка тоже засуетился, пытаясь неловко вытащить шашку у себя из-под пуза. «По моей команде!» — не прекращая стрелять, крикнул я. «Огонь!» Пограничники в разнобой дернули за шнуры. Шашки загорелись в их руках, словно факелы. Сначала одна, а потом и вторая полетели под душманские камни. Шашки разгорелись быстро. Спустя несколько мгновений они уже вовсю извергали из себя едкий химический дым. Ветер, блуждавший между скалами и в расщелинах, быстро подхватил удушливый дым. Понес его прямо на позиции врага. Духи утонули в клубах сизого искусственного тумана. «Ходу, ходу!» — закричал я, первым вставая на колено. «Назад! Тут нам делать больше нечего!» Бычка неуклюже зашуршал кустом. Звяга поднялся вслепую, шараша по объемным клубам дыма. Мы, инстинктивно выстроившись цепью, стали подниматься по холму, двигаться поближе к стоянке, чтобы найти укрытие и переждать изрядно ослабевший обстрел. Редкие свисты гранат и взрывы все еще слышались где-то со стороны клыка. За спинами душманов хлопало. Видимо, где-то в скалах они прятали миномет, а мы наткнулись на его охранение. Мы шли. Шли тяжелым натужным шагом, поднимались выше и выше, но пули все еще свистели над головами. «А, сука!» — крикнул друг Звяга, шедший последним, а потом я услышал, как он упал.
«Звяга!» —
заорал Бычка и опустился рядом со Звягинцевым на колено. Я поспешил по гранцам. Тем временем тройка особо духовитых боевиков прошла сквозь дымовую завесу и взобралась на ступени. Я видел их темные силуэты, проступившие в сумерках у подножья холма. «Уничтожить противника», — приказал я, встав над Звягой. А потом открыл огонь. Бычка присоединился с колена. Очень быстро один из духов, вставших в полный рост, завалился ничком. Принялся слабо шевелиться на земле. Второй тоже схлопотал на орехи и брыкнулся на бок. Третий, видать, самый умный, убежал. «Куда?» — спросил я у стоящего на коленях Звяги.
«Не знаю»,
— заикнулся он.
«Не пойму, куда попали. Видать, в руку. Отнимается».
«Ну, тогда сможешь идти. Давай». Я схватил Звягу за одежду и заставил встать. Не слишком ловко, но боец все же встал на ноги и даже некоторое время неплохо шел, стараясь не терять темпа. Но спустя пару минут принялся отставать.
«Давай, давай, браток!»
— орал ему бычка, подныривая звяги под руку.
«Еще чуть-чуть, и будут наши!»
«Голова кружится!»
Болтая башкой, словно оглушенный телок, проговорил звяга, а потом его вырвало. Я схватил раненого под вторую руку, а потом почувствовал, как теплая и липкая от крови одежда на спине звяги липнет к руке. У бойца открылось серьезное кровотечение. «Ни о чем не думай!» — кричал я, когда мы волокли звягу наверх. «Просто иди, твоя задача — идти!» Пули все еще свистели нам вслед, врезались в землю позади.
«Не могу больше»,
— сказал звяга, едва волоча ноги. «Туда, в ту расщелину», — указал я в скалы. «Остановимся там, переждем обстрел».
«А духи?»
— удивился бычка. «Духи так далеко не пойдут. Ходу! Звяге нужно остановить кровь, иначе не дойдет». Мы втащили звягу в темную расщелину. Не слишком широкая, но достаточно глубокая, она оказалась сырой. Землистое дно мягко проминалось под ногами. Я нашел место, где по суше, и мы с бычкой с трудом уложили звягу на землю. Он грузно оперся спиной о гладкую каменную стену. «Давай, свет есть? Надо осмотреть рану», — приказал я, помогая Звягинцеву снять автомат с плеч. Бычка стал шарить в карманах.
«У меня в кармане есть фонарь», — простонал звяга.
Я быстро похлопал ему по брюкам и кителю, нащупал и достал фонарик-жучок. «Свети», — приказал бычке. Фонарик зажужжал, когда бычка принялся торопливо разминать его в руке. Лампочка загорелась, сначала тускло, но потом все ярче и ярче. На стенах пещеры заплясали тени. Свет небольшой лампочки принялся несмело разгонять местную тьму. Стаскивая со звяги китель, я вдруг заметил движение где-то в глубине. Заметил его и бычка, потому что замер, уставившись на нечто, шевелящееся там.
«Там? Там что-то есть?»
— испуганно проговорил бычка. «Тихо!» — шепнул я, вставая и сжимая кровавленными руками автомат. Медленно, тихо, держа оружие наготове, пошел вглубь, стараясь двигаться так, чтобы не заслонять свет фонаря.
«Стой там! Если подойдешь еще ближе, шурави!»
Из недр расщелины вдруг раздался знакомый голос Алясиха.
«Тут ведаешь моего острого ножа.